Откройте, пожалуйста, послание евреям. Мы по воскресеньям изучаем послание евреям, сегодня 12 главу мы начинаем. С 1 по 13 стих мы посмотрим. Вот, кстати, вчера мы с Русланом ездили в Филимонки, тоже хорошая была там проповедь, хорошее служение.
Yesterday we went to Filimonki with Ruslan and it was a very good service.
Вот, мы говорили о законе Божьем, потом мы говорили о благодати.
We talked about God's law and about grace.
То есть, я рад, что мы с Русланом поехали, проповедовали, говорили им истину. И спасибо за ваши молитвы.
I'm glad that we went and we preached the truth and thank you for your prayers.
Итак, значит, евреям 12 глава, но давайте я прочитаю отрывок из 10 главы с 31 по 39 стих.
Let me read first passage from Hebrews 10, verses
35 по
39.
Вот это поможет нам понять контекст этого 12, этой 12 главы.
It will help us to understand the context better.
Там говорится: «Итак, не оставляйте упование ваше, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющих на погибель, но стоим в вере к спасению души». Здесь есть такой призыв к христианам, к людям в церкви не поколебаться, хранить веру до конца.
Calling,
вот. Потому что без веры Богу невозможно угодить. Бог действует, Бог спасает через веру. Вот из-за этого говорилось, что у нас такой великий пересвященник, у нас такой потрясающий доступ святой святых.
And before that, I was saying that we have such a wonderful high priest, and we have an access to God, to the Holy of Holies.
Что с такими благословениями Нового Завета нет причин сомневаться, отступать, не хранить веру. Нет причин.
And that having such a high priest, we have no reason to fall away or doubt.
И мы должны сохранить веру, чтобы получить самое главное обетование, жизнь вечную в Боге, в Его Царстве, эту вечность и так далее, и так далее. Нужно сохранить веру. И мы говорили в 11 главе о примерах веры, мы как видели, как некоторые верующие через веру получали обетование, например, воскрешение мертвых, исцеление, сын родился.
Examples in chapter 11, examples of faith, how some people were healed, some were risen from the dead, and some received.
Но говорилось также, что все-таки нечто лучшее нас еще ожидает, оно впереди.
But still it says that something better is still ahead of us.
И чтобы получить за нечто лучшее, мы просто должны хранить веру.
And in order for us to receive it, we need to keep the faith.
То, что хранить веру, то, что Иисус силен нас спасать, то, что кровь Его омывает даже совесть.
We need to keep the faith in Christ that He is able to save us.
И мы должны верить, что во Христе, в общем-то, мы все можем.
And that we can do all things in Christ.
Хранить веру, вот так много об этом очень говорится. Потому что на практике тот, кто писал послание евреям, я как пастор знаю, те люди, которые начинали 10 лет, они уже не с нами сейчас, не сохранили веру.
And I know the people that started with me in the church 10 years ago are not with us anymore. They left their faith.
Вот. И может быть вы сейчас сидите, и для вас это может даже казаться неактуально. Я люблю Бога, я всегда буду верить, Бог такой прекрасный, как? Нет, я никогда не буду колебаться в Нем.
Maybe you sit right now, you're sitting right now and thinking this is not for me because
И все-таки это актуально, потому что в жизни могут быть серьезные испытания, преследование за Христа. Мы можем поколебаться, мы не должны быть самоуверены в себе. И все-таки мы должны быть уверены во Христе, что Он силен нас сохранить. Итак, значит, и вот 12 глава, с 1 по 3 стих я прочитаю.
Chapter 12, Hebrews, verses 1-3.
Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел от десны престола Божия. Значит, говорится, посему, имея вокруг такое облако свидетелей. Сколько много у нас свидетелей, да, вот из 11 главы мы изучали в прошлый раз.
We read about many witnesses in chapter 11.
Которые свидетельствуют нам, храни веру, Бог будет верен, ты получишь обетование, Бог верен, но ты храни веру.
And they witness to us that you will receive what God promised, but you need to keep the faith.
Свергнуть надо всякое бремя.
You need to lay aside every weight.
Но чтобы проиллюстрировать, вот откроем послание Иеремии, книгу Иеремии, пророка Иеремии. 15 глава. 11 стих, посмотрите. Господь сказал, конец твой будет хорош. И я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствия и во время скорби. Значит, Иеремия здесь говорит, Бог мне сказал, да, будут трудности, но конец тут будет хороший. Бог, я знаю, ты мне это сказал, сам Иеремия говорит. Будет бедствие, будет скорбь, но конец тут будет хороший.
There will be, persecution and trials, but the end will be good.
Ну как примерно как нам, изучая послание Евреям, Бог говорит, будет скорбь, будет испытание, но конец твой будет хороший, если ты сохранишь веру.
Just like God is telling us that if there will be afflictions and trials and persecutions, but if you keep the faith, then the end will be very good for you.
Мы это знаем, Иеремия это знает.
We know that and Jeremiah knows that.
Но смотрите дальше, что говорит Иеремия.
But this is what
с 15 по 20 стих. То есть, с одной стороны, он утверждает вот эту победу, вот это обетование, это верность Бог. Бог даст мне хорошее, нечто лучше, даст мне хороший конец. Но ситуация в Риме очень тяжелая.
But the situation is very difficult.
Он очень огорчен обстоятельствами.
He's very sad by the circumstances.
Он провозглашает обетование, но в его сердце мы сейчас увидим определенную горечь, страх, неясность, неуверенность.
He proclaims the promises, but in his heart there is bitterness and doubt.
Мы видим, человек теряет терпение.
We see that he's losing his patience.
Вот здесь, по его словам, мы увидим, у Иеремии огромное бремя на сердце.
We see that he has a very heavy burden on his heart.
О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне, посети меня, отмсти за меня гонителем моим, не погуби меня по долготерпению твоему. Ты знаешь, что ради тебя несу я поругание. Обретены слова твои, я съел их. Было слово твое мне в радость и веселье сердце мое, ибо имя твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился под декотеющую на мне рукой твоей, я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодованием. За что так упорна болезнь моя, и рана моя так неисцельна, что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверной водой? Но все так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять при лицо мое, если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, и ты не будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкую медную стеною. То есть мы видим, Иеремия говорит, мой конец будет хороший. Да, я знаю, Бог мне сказал, будет скорбь. Но и вот он как молится, Господь, это так тяжело, люди меня преследуют.
And he says, it's so difficult, I'm persecuted by the people.
Господь, почему? Я всегда делал правду для тебя. Я напитал себя твоим словом. Я говорил истину всегда.
He says, why, Lord, I kept your truth and I always looked up to you.
Я не сидел в собрании смеющихся, то есть я не был среди грешников.
I was never in the assembly of the wicked.
Почему такие тяжелые потрясения, испытания, бремя на меня свалились?
Why such difficult trials fall on me now?
Понимаете, вы можете оказаться в такой же ситуации. Вы знаете, что конец ваш будет хороший, небеса, вечность.
You may be in the same kind of situation. You may know that your end result will be good.
Но сейчас что-то происходит, какое-то давление на вас, какое-то испытание происходит в вашей жизни, и вы примерно так же несете это бремя и изливаете свое сердце перед Богом, как Иеремия здесь.
But right now something is happening and you're being persecuted or you're going through trials and you're crying out to God just like Jeremiah.
Вы, может быть, также начинаете сомневаться в обетовании Божьем. Говорите, Бог, неужели ты будешь для меня как обманчивый источник? Хочу пить, подхожу, но не получаю утоления жажды.
And maybe you're saying the same things. That God, you're like an unreliable stream for me. I'm thirsty and I come and there's no water.
Господь, я молился на молитвенном собрании, просил моих друзей молиться. Я ищу тебя с раннего утра. Я пощусь, Господь, ты не отвечаешь. Неужели все эти твои обетования закрыты для меня?
I pray at the prayer meeting and I ask my friends to pray and fast and seek your face and are all the promises not for me.
За что, Господь? За что? Почему болезнь моя не исцелена? Рана моя так упорна? За что? Да? Вот такие, почему, Господь, мы взываем иногда, когда испытания проходим?
So why do I still have this wound? Why do I still have this burden?
Это огромное бремя.
It's a huge burden.
Это духовно затемняет наше видение. Нам трудно другим служить, когда у нас такое бремя.
It darkens our vision and it's hard for us to serve others.
Что же Бог отвечает?
So what does the Lord say?
Если ты обратишься, он говорит Иеремия, я восстану тебя.
If you turn, then I will bring you back.
Если ты раскаешься вот от этого нетерпения, вот от этих мысли, которые ты закидываешь в небеса, если ты раскаешься, если ты смиришься, я восстану тебя, я тебя сделаю еще сильнее, сделаю крепкую медную стеною.
If you humble yourself, if you repent of all the things that you're throwing in heaven by saying these things, then I will return you.
Другими словами, если ты перестанешь жаловаться.
And will make you stronger if you stop complaining.
Я же тебе сказал, ты будешь иметь скорбь.
I told you that you will have trials.
Ты будешь иметь бедствие. Конец будет хорош, но я тебе сказал, у тебя будет скорбь. Что ты просишь, чтобы я убрал эту скорбь? Я не уберу, я тебя предупредил.
That you will have affliction. Then why are you crying out to me? I warned you before.
Зачем ты мне говоришь, за что, зачем? Я же сказал, у тебя будет скорбь.
Why are you saying why, what for? I told you you would be persecuted.
Почему ты думаешь, что я несправедливо это допускаю в твоей жизни?
Why do you think that it's not just that I'm allowing this in your life?
И Бог, как вот там в Евреях, он говорит, как бы призывает Иеремию сбросить вот это бремя, которое Иеремия сам наложил на свое сердце.
And in Hebrews,
ну как в Евреях там говорится, сбросить всякое бремя. Когда Бог говорит, что мы будем иметь скорбь в этом мире, да, а мы потом приходим к Богу и говорим, почему, то это мы себя только мучим, мы себя только тяжесть на сердце делаем.
If God tells us that there is going to be trials and afflictions, then they come and we come to God and ask why, then we're only torturing ourselves.
И с таким с такими жалобами мы только омрачаем наши взаимоотношения с Господом.
And by these complaints we're only making our relationship with the Lord darker.
Оказывается, Иеремии надо было покаяться.
To remind me to repent.
Такой был праведный человек.
He was such a righteous person.
Так жертвенно служил для Господа.
He served God and sacrificed a lot.
И все-таки что-то накопилось, какое-то бремя, что-то, какой-то грех накопился в его сердце.
And still there was something was in his heart.
Вот это вот жалоба.
Some complaints.
Оставь это, Бог ему говорит. Извлеки драгоценное из ничтожного.
Set it all aside.
Смирись до конца.
Take out the precious from the body.
Прими вот это поприще, которое я тебе дал.
Humble yourself and accept the road that you've chosen.
Другими словами, проще говоря, Бог не призывает, не говорит, я уберу скорбь эту. Он призывает к терпению.
So God does not say that he'll take away the affliction. He says you need to be humble.
Терпение дает покой, мир в сердце. Оно проясняет наши копейки. Нетерпение приносит бремя.
Patience brings peace into our heart and clarity. And lack of patience.
Бремя, ну тяжесть сердца. Когда вы нетерпеливо приходите к престолу благодати в молитве, у вас не получится никогда молитвы. Вы будете тараторить много слов, изливать свое сердце. Но вы же хотите Бога услышать. Вы не услышите, вам нужно смириться, потерпеть, понять, послушать, что же Бог говорит.
If you're not patient and you come to God and you're telling him all of your petitions and if you're not patient, you won't be able to hear what God wants to tell you.
Это небольшая проблема, небольшой грех в сердце Иеремии, но Бог говорит, извлеки драгоценное из ничтожного. Это ничтожно, но из этого ты можешь драгоценный урок для себя извлечь.
It's a little sin in Jeremiah's heart, but God says, take out the precious from the vow.
Если ты покаешься в этом маленьком, что другие люди даже не считают это грехом.
If you repent in this little thing that most of the people don't even consider sin.
Я тебя подниму на следующий уровень. Я сделаю тебя вообще как медная стена.
Then I'll take you to the level higher and I'll make you strong as an fortified bronze.
Мое слово будет еще более эффективно в твоем служении.
My word will be even more effective in your life.
Не ты будешь говорить людям, послушайте, послушайте меня. Люди будут бежать к себе и спрашивать о Боге.
You won't be coming to people and saying, listen to me. The people will be coming to you and asking for you to speak.
Иеремии нужно было сбросить эту жалобу, вот эту жалобу. Ну что ж, почему же так тяжело? Надо было это сбросить. Это бремя. И в евреях то же самое нас призывает сбросить всякое бремя.
Same thing in Hebrews, we're asked to lay aside every weight.
Даже из каких-то ничтожных вещей Бог, мы можем извлечь драгоценное, когда покаемся, когда смиримся.
Even out of the most little things, we can take out the precious.
Вот наподобие Иеремия, имея таких свидетелей, как Иеремия, Исаия, Бог призывает нас сбросить всякое бремя, доверять Богу, быть смиренным и приходить к поприще с терпением.
Through the precious witnesses like Jeremiah, God calls us to be patient in our trials and
мы же хотим этих обетований, мы хотим этой жизни в Боге, это нечто лучшее, мы же хотим.
We want the promises of God, we want the life, promised life.
А как там нечто лучшее в 40 стихе переведено? В Евреях
11:40. Something better.
Нечто лучшее, да? Мы же этого хотим.
We want something better, right?
Мы должны понять, что все, кто достигал обетования Божьи, они проходили через серьезную скорбь.
We understand that everybody who achieved God's promises went through difficult trials.
Ни у кого не было легкой дороги, у всех был узкий путь.
None of them had an easy road. They all had afflictions.
Почему же мы думаем, что у нас будет легко? Посмотрите на жизнь Иеремии, посмотрите, через какие испытания он прошел. Исаия, Давид, какие, вы увидите, какие испытания он, через они проходили. И к нам, они свидетели для нас. И нас призывают посмотреть на этих свидетелей, набраться терпения и хранить веру до конца. Не ныть.
Look at Jeremiah, Isaiah, and David. They all had difficult lives, and God is calling us to be patient and look at these witnesses that He gave us.
Посмотреть на них и свергнуть всякую жалобу, всякое недовольство якобы Богом. Бог верен. Свергнуть это всякое бремя призывается.
So we're to look at this cloud of witnesses and lay aside every weight or complaint.
Может, вы приходите к Богу, у вас есть какое-то бремя, и вы думаете, Бог сейчас как-то утешит вас, обнимет. Есть такие случаи, но иногда Бог просто говорит, я не беру это. Ты должен терпеливо проходить это поприще. Понимаете? Вот это и будет его утешение нам.
Sometimes you come to God and you say, please take this burden away from me, and there is time for such moments. But sometimes God says, no, I won't.
Такой столько у нас свидетелей, и нас призывается сбросить всякий запинающий нас грех.
There are so many witnesses, and we're told to lay aside the weight.
Запинающий грех, как ему посмотри на тебя, что это важно. Что, слова грех нет, что ли? Сильный ненавистный ужас. Запинающий грех, да? Мы должны сбросить это от себя.
We need to lay it aside. We need to lay aside the sin that so easily ensnares us.
Это может быть маленький грех, как у Иеремии был.
It can be a little sin like Jeremiah had.
Но Бог призывает его сбросить тоже.
But God still calls us to set it aside.
Потому что этот грех маленький, он будет запинать нас.
Because even this little sin, it will stumble us.
Мы не сможем молиться, мы не сможем свидетельствовать, у нас не будет силы в нашем служении.
We won't be able to pray, we won't be able to witness, and we won't have the power in our ministry.
Вы не будете иметь уверенность, когда вы молитесь за исцелением, у вас не будет уверенности пойти в Филимонки и проповедовать истину Божию. Этот грех, он будет вас запинать, он будет вас делать слабым. Вы не сможете руки к Богу поднимать в молитве.
You won't be able to go to Филимонки and preach, and you won't be able to raise your hands to heaven and pray. Because this little sin will be stumbling you.
Потому что Бог призывает оставить любой грех и потом поклоняться Ему, молиться, служить.
Because God says to lay every weight aside and then worship Him and pray to Him.
Извлекайте драгоценное из ничтожного.
Take the precious out of the vial.
Я опять же. Для других людей это может быть не грех какой-то маленький. Ну что такого, что из-за этого особенно? Все так живут.
For some other person it may not be a sin, and people may say, well, everybody is doing it.
Но когда мы посмотрим на свидетелей, на Иеремию и других пророков, мы понимаем, для Бога это было важно. В глазах человеческих это ничтоже, для Бога это важно, потому что Он призывал оставить этот грех, который запинает.
Maybe for people it's not important, but for God it is, and we see it in the example of Jeremiah how God tells him to lay it aside.
И тогда, когда мы каемся, даже в этом малом, это драгоценный урок, это будет большой урок, это будет драгоценное.
And if we repent in this little thing, then it will be precious. This lesson of God will be precious.
Неверие, грех мешает нам. Служить Богу, неверие и грех мешает нам достигать обетования Божьего.
Unforgiveness and sin are in the way of reaching the promises.
И единственное исцеление это сбросить, раскаяться в этом грехе.
And the only healing is to lay it aside and repent.
Опять же, я не говорю про грех какой-то большой, там какая-то ложь открытая, воровство. Я говорю про вот этот грех, который. Когда мы думаем, что Бог не верен, когда мы начинаем думать, что Бог слишком большое бремя на нас наложил, это тоже грех. От этого надо избавиться. Это гнилые мысли, они от сатаны.
And I'm not talking about some big sin, like stealing or a lie, But I'm talking about the complaints to God when we have these dark thoughts towards God.
В этом стихе мы видим, в первом стихе Евреям 12 главы, мы видим Бог, вы, наверное, это слышали, Бог очень часто не изменяет обстоятельства, но Он призывает к терпению, да?
You probably heard this a lot, that God doesn't change the circumstances, but He calls us to be patient.
Поэтому будьте рассудительны. Где-то Бог, вы молитесь, чтобы Бог изменил ситуацию, да. Но где-то поймите, что измениться должны вы должны набраться терпения.
And in some situations you can pray for God to change the circumstances, but in other situations you need to be patient and ask God to change you.
Мы иногда в таких, когда бремя какое-то на сердце, мы иногда приходим к Богу, Бог, почему молчишь, почему не отвечаешь?
And when it's difficult for us, we come to God and we say, Lord, why are you not answering me?
А Бог на самом деле отвечает, просто Он отвечает не то, что мы хотим услышать.
But God is always answering. He's just answering something that we don't want to hear.
А Бог говорит, у тебя будет скорбь, у тебя будет это испытание. Наберись терпения. Вот как Бог отвечает. Наберись терпения.
God says you will have this affliction, but you need to be patient.
Награда весьма велика. У тебя есть нечто лучшее. Тебе стоит потерпеть ради этого.
But the reward is great. You need to be patient in order to receive it.
Взирая на начальника совершителя веры Иисуса.
Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith.
Посмотрите на Иисуса, через какие очереди, что Он прошел.
Look at Jesus and what He had to go through.
Здесь вот слово «вместо», там такое греческое слово, что его можно перевести как «вместо» или как «ради», как в английской Библии написано.
Yeah.
Во втором стихе. Там instead у тебя написано, да? Instead of joy.
For.
А, под joy. Угу. Она с места написана. Вот дайте вам объясню. Дело в том, что это такой глагол, который можно и так перевести. Можно перевести вместо, а можно перевести ради.
Here you can say instead or for the joy.
И смотря, в зависимости от контекста, переводчик выбирает.
And depending on the context, the translators choose.
В русском переводе переводчики почли, что Иисус претерпел крест вместо радости. Так они перевели.
In Russian translation, translators decided that it's better to use instead.
И какой-то в этом смысл есть, да, то, что Иисус — это царь, ему полагалось царство, он пришел, а ему крест — венец, да, и он претерпел вместо радости, получил крест.
And there is meaning in it because king came down and instead of having his kingdom, he received the cross.
Вот, и мы должны взирать на нашего Спасителя, такое с ним произошло, такое подобное может происходить с нами.
We need to look at him. If something like this happened to him, it can happen to him.
Вот, но в английской Библии и там написано, что Иисус претерпел крест ради предлежащей, ради будущей радости. Так тоже можно перевести.
In English, Bible it says for the joy, and it's also correct.
Я думаю, вот это ради предлежащей ему радости будет все-таки получше перевести, потому что вся 11 глава говорит, что наше обетование – нечто лучшее, вечный город, а не в будущем.
And I think four is a little better translation, because earlier it says that all of our promises, they're, we're waiting for them, they're ahead of us.
Иисус претерпел крест, потому что Он понимал, что после этого, в будущем, Его ожидает слава, множество спасенных и так далее.
Jesus endured it all because he knew that ahead of him he had all the glory waiting for him.
Допустим, если вы знаете, что завтра у вас будет хороший день, а сегодня тяжелый день, в этом тяжелом дне вам это дает поддержку, что ну ладно, потерплю, завтра будет хороший день, отдохну.
If you have a difficult day today, but tomorrow you're gonna have a good day, then you're encouraged because you know that tomorrow the day will be better.
И то же самое призывает нам смотреть на Иисуса Христа и образно говоря, сегодня может быть тяжелый день, но завтра, будущее, нечто будет лучше у нас, и это дает нам радость сейчас и силу терпеть.
Same way, our life now is a difficult day, but we look at the day that will come.
Нужно смотреть всегда на Иисуса. О, наш Спаситель, начальник. Неужели, если он начальник такой предприятия, неужели мы подчиненные избежим?
We always need to look at Jesus, and He is the author. And if we have such a wonderful commander, then why would we run away?
Иисус сказал, да, в мире будете иметь скорбь.
Jesus said that you will have sorrows in life.
Но мужайтесь, смотрите на меня, я победил.
Be courageous, I overcame the world.
И вот это для нас, эти слова мы не должны забывать. Если с Иисусом так поступили, Иисус через это прошел, мы будем проходить через скорбь. Надо набраться терпения.
If they did that to Jesus and he went through it, then they will definitely do it to us, and we need to be.
Именно в испытаниях проверится, зрелый вы христианин или нет, или только младенец вы Христе.
And in trials, it will be revealed if you're a mature Christian or not.
Потому что, ну, мы знаем, все маленькие дети, они вообще терпения терпеть не умеют.
And we know that little children, they don't have patience at all.
А взрослые понимают терпение, хотя тоже трудно.
And grown-up people understand what patience is, but it's still difficult.
Когда все хорошо, есть два христианина, и оба хорошо понимают какие-то истины.
There's two kinds of Christians, and they both understand spiritual truth.
Когда все хорошо.
When everything is good.
Но когда именно испытания происходят, мы видим, что один христианин стоит в вере, в служении, терпит. Другой, все, у него все разрушилось, он все не понимает уже, что такое, почему Бог так поступил.
So when the trials come, one stands strong, and he perseveres, and the other one says, I don't understand, and he leaves.
Взирайте на Иисуса, взирайте на Иисуса, что бы ни происходило в вашей жизни, смотрите на его подвиг.
We need to look at Jesus and remember his example.
Когда мы смотрим на Иисуса, это смиряет нас, тогда мы понимаем, наши проблемы не такие уж и большие.
When we look at Jesus, it humbles us, and we think, we understand that our problems aren't as big as.
Ничего. Я потерплю для меня, потому что меня ожидает великая награда.
We say it's okay, I can persevere because I have the reward ahead of me.
Кто активно участвует в служении, вы знаете, как именно устаешь.
Those who are actively involved in ministry understand how tiring it can be.
И вы приходите, чтобы получить поддержку от Бога.
And you come to receive support from God.
Вот. И Бог иногда говорит, тебе нужно терпеть.
And God sometimes says, you need to be patient.
Все нормально, это часть твоей жизни. Не значит, что я тебя не люблю, не значит, что я тебя не благословляю, не значит, что ты неэффективен для других. Это нормально, набери терпения.
It doesn't mean that I don't want to bless you or don't want your life to be good. I just want you to be patient.
Ты по-прежнему будешь эффективен для других, но натерпись терпение.
You're still going to be effective in ministry to others, but you need to be patient.
Смотреть на Иисуса в наших испытаниях.
And look at Jesus in trials.
Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание, да, говорится в третьем стихе.
Verse 3.
Надо помыслить, да. Почему? Потому что это смиряет нас, когда мы понимаем, через что Иисус прошел.
Consider him. We need to think about what he went through.
Я читал христианский форум.
I read a Christian forum.
Вот и там один христианин делился тем, что вот у него была тяжелая ситуация в жизни, он потерял работу.
And one Christian was sharing how he lost job and he had a very difficult situation.
По-моему, что-то такое. Может не работа, но что-то такое. И он месяц-два не стал в церковь ходить из-за этого.
And for a month or two he was not coming to church.
И потом этот христианин говорит, потом у меня все нормализовалось, но я уже желание потерял в церковь ходить.
Then everything got better, but he lost the desire to come to church.
Вот и так год прошел, он говорит.
And a year went by.
И потом говорит, ну там в форме вы представляете, через год мне звонит какой-то старый знакомый в церкви, и не то, что он говорит мне о Боге, а о церкви, он мне предлагает по маркетингу что-то купить у него.
and a year later, a person from the church calls and he doesn't ask him about God or anything like that. He's offering to buy something.
Вот, ну, и то, что он хочет сказать, вот такая несправедливость, никто обо мне не заботится, ни пастор, ни церковь, никто мне не позвонил, а потом вот хотят от меня продать мне что-то. Ну, то есть, смотрите, какая ситуация. Ну, как я могу в церковь ходить, как я вот могу служить Богу в таких ситуациях? Как, вот такая мысль у него была.
No one cares for me for a whole year, no one even called me, and then they call me and offer to buy something. How can I go to this church?
Вот. И другие люди говорят, да, да, это плохо, да, ужасно, что так произошло в церкви.
And other people say, yeah, this is horrible, how could this happen in
the church? Только один там потом сказал, хватит ныть, этому христианину он сказал.
Only one person said, stop complaining and whining.
Я думаю, Бог иногда нам так говорит.
And I think God tells us this sometimes.
И в этой ситуации, конечно, церковь не права, конечно, пастор не прав. Да, Бог будет судить пастора, церковь за такую нелюбовь, да, невнимание.
And in this case, I agree, maybe the pastor and the church are wrong, but God will judge them.
Но христианин несет ответственность перед Богом.
But the Christian also has responsibilities before God.
Посмотри на Иисуса, через что Он прошел. А каких, какие у тебя проблемы?
Look at Jesus, look what He had to go through. What kind of problems you talking about?
Зачем ты говоришь, что что-то такое в тебе произошло в твоей жизни, что все теперь? Зачем ты так говоришь? Посмотри на Иисуса, на то, что Он претерпел. Какое Он отвержение претерпел.
You're saying that you had to go through such a difficult time in your life, but look at what Jesus went through.
И чтобы в вашей жизни не произошло, как бы несправедливо жизнь повернулась к вам, будьте осторожны. То, как вы все это представляете другим или себе даже.
No matter how your life is or how unfair things are, beware and not fall into these thinking.
Бог же это допустил?
God allowed that to happen.
Разве Бог не всемогущ? Может быть, что-то Он хочет и тебе показать?
God is almighty and He's trying to show you something.
Нельзя в такой ситуации делать наши страдания, наши испытания чем-то таким большим, что, ну вот, теперь, ну разве можно в такой ситуации, как я могу служить, быть верным Богу, продолжать служение? Не представляйте ситуацию для себя и для других так. Это вы ошибетесь.
Don't make it look that big and don't tell it to others and yourself because you may make a mistake.
Посмотрите на Иисуса Христа, на Его страдания.
Look at Jesus and His suffering.
На Его поругание грешников.
How He was persecuted by sin.
И это вам поможет не изнемогать, не ослабевать.
And it will help you to not lose faith, not to grow weary.
А если вы зациклитесь на своей проблеме, будете всем рассказывать, это не поможет вам.
But if you're going to be stuck on your problem and telling everybody about it, it won't help you anymore.
Вы душой не, вы можете сторонников найдете, но душою вы не станете, духом вы не станете сильны.
Maybe you will have people on your side, but you won't become stronger in God.
Есть такая, конечно, горечь накапливается, хочется поделиться, чтобы послушали. Это все есть, но поймите. Грех, это бремя, оно будет вас запинать. Вы будете страдать от этого.
The bitterness will be growing in your heart, and this weight will be stumbling you. The sin will be stumbling you.
Потому что Бог дал вам какое-то поприще.
Because God gave you a distance to go.
И вы должны его пройти.
And you need to go it.
Вы должны всегда быть готовы поднимать руки с верою, чистые руки.
And you need to always be ready and lift your hands.
Подумайте, вот этот христианин, который сжался в форме, разве сможет он молиться за исцеление? Разве сможет он евангелизировать? Разве сможет он носить другие бремена, проходить свою пропись? Нет, он не может, потому что он зациклился на своей проблеме.
Think about this person in a Christian forum. Will this person be able to pray for healing, witness to other people? No, he won't.
Я верю, Бог иногда по-разному нас утешает, но иногда он говорит, перестань ныть. Смотри на моего сына, наберись терпения.
I think God is encouraging us in different ways, but sometimes He tells us stop whining and look at my son.
Любовь это не то, когда объятия, объятник по голове нас гладят.
Love is not when we're hugged and patted on the head.
Любовь иногда так по щекам, как бы отрезвись, приди в себя, что стоит, возьми себя в руки. Да, Бог так с любовью иногда говорит нам.
Love is also when we're slapped on the face.
Смотрите на Иисуса. Смотрите, что Он потерпел. Не изнемогайте, не ослабевайте.
Look at Jesus and what He had to go through and suffer, and don't grow weary.
С 4 по 5. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне. Не унывай, когда Он обличает тебя. Мы еще не до крови сражались. Евреи, христиане первого века, вот эти евреи, они тоже еще не до крови сражались, им автор говорит. То есть авторы, возможно, да, апостол Павел, другие вот эти свидетели в 11 главе, они сражались с грехом, некоторые из них действительно до крови.
Some of the witnesses that are mentioned in the Bible, they truly fought to the bloodshed.
Проходили через испытания, когда их били, действительно кровью истекали.
They went through trials and persecutions and they're beaten and they died.
А потом они вставали без всякой горечи, продолжали служить и служить Богу и людям.
And some of them were would still get up and serve God.
Евреи, они тоже были определенные испытания.
And Jews also had trials.
Вот эти вот христиане-евреи из этой книги.
Hebrews from this book.
Например, в 10 главе с 32 по 34 стих мы видим.
For example, in Acts,
нет, евреям,
Hebrews
10 глава.
10:32-34.
Там просто в 34 стихе мы видим, ибо вы иудам моим сострадали, расхищение имения вашего приняли с радостью. То есть многие из них потеряли имение, дом, представляете? То есть тяжело, да?
Many of them lost their houses. It was difficult.
У них конфисковали имущество, да, отняли дом, и вот они с семьей на улице оказались. Это тяжелое испытание.
Their belongings were confiscated and they're in the street with their families.
У них были определенные поношения, определенные насмешки от соплеменников. Было. То есть они прошли через какие-то испытания тоже.
So they went through trials themselves.
Но испытания продолжались, и у них была опасность подумать, это слишком тяжело, это слишком большое бремя для нас.
But the trials continued and there was a danger for them to think that that was too much.
Когда мы проходим через испытания.
When we go through trials.
Мы должны быть смиренны в этом.
We need to be humble in them.
Чтобы не хвалиться, вот я через это пошел, вот я такой был стойкий, будьте осторожны.
To not boast and not say, I was so strong, I went through such a difficult time.
Потому что всегда кто-то вам скажет, ты о чем ты говоришь, ты еще до крови не сражался. Еще не прошел он через реальные испытания.
Someone will tell you, what are you talking about? You haven't fought to bloodshed yet.
Это было сказано евреям, которые имели какие-то испытания. Это говорится к нам. У нас тоже есть испытания. Но есть гораздо больше испытаний. И нам надо набраться терпения. Не думать, что слишком нам тяжело.
And this was told to Hebrews that had trials. And we do also. And so we don't need to think that too much.
Конечно, все люди, неверующие, верующие, проходят через испытания. Я говорю о верующих, о тех, кто решил служить Богу.
Of course, all the believers and unbelievers go through trials, but I'm talking about believers.
Те, кто знает свое поприще, Бог открыл служение для этого человека.
That know the ministry that God called them to.
Тут надо набраться терпения и не оставлять это поприще служения.
In this you need to be patient and to not forsake your ministry.
Мы еще не до крови служили, сражались. В нашей стране, в нашем городе еще не было таких испытаний.
We haven't had such persecutions in such big persecutions in our city.
Мы все-таки благословены, хотя есть, конечно, определенные проблемы, но у нас, допустим, в России или в Америке, мы все-таки еще благословены. Нет таких гонений, как, может быть, в других странах, как, допустим, в Китае.
In Russia and America we're blessed. We don't have such persecutions as people have in China.
Или как вот эти вот наши свидетели из книги из 11 главы.
Or just like these witnesses from chapter 11.
Вот, так что набраться терпения надо.
So we need to be patient.
Если сказано не пренебрегай наказание, а также не унывай. Вот два слова.
It says do not despise chastening of the Lord and
не унывай.
Don't be discouraged.
Не пренебрегай, сказано, да?
Don't despise.
А что, оказывается, наказание Божие можно пренебрегать?
Is it possible that God's rebuke can be despised?
Да, можно.
Yes, we can.
Как это происходит? Если у нас есть гордость в сердце, притаилась.
How can it happen if we have pride in our hearts?
То когда какое-то испытание, какая-то трудность приходит, мы не хотим сказать, что это от Бога. Мы не хотим допустить нить, что Бог исправляет нас, наказывает. Мы не хотим, потому что мы гордые. Мы отвергаем, мы не говорим, нет, это не наказание, нет, это не исправление. Нет, это просто так, случайно.
Chastening me, but we say it's from something else.
Таким образом мы будем пренебрегать наказанием от Господа.
And in that way we're despising the chastening of God.
И только себе повредим в конце концов, потому что Бог хочет, чтобы мы драгоценные уроки выносили из таких испытаний, из таких наказаний.
And we're only harming ourselves because God wants us to only take precious out of it.
Смотрите на вашу ситуацию, то, что происходит в вашей жизни, и не бойтесь признать, что, возможно, Бог что-то хочет мне показать через это, Бог хочет меня обличить, Бог как-то наказывает, Бог как-то исправляет меня через это.
So look at your situations and don't be afraid to admit that God is correcting you, is chastening you.
Не думайте, что вот там вот в первом веке там Анания, Сапфира, замертво умерли, там, в Ветхом Завете Бог так действует, а сейчас Бог так не действует. Так не говорите.
Don't say that God worked in the Old Testament like that or in the New Testament with
Анания и Сапфира, помните? Mm-hmm. Немножко солгали, совсем чуть-чуть. Бум. И умерли. Не говорите, что в наших церквях Бог так не работает, в часовне на Голгофе Бог не работает, в моем служении Бог так не работает. Нет, Бог работает. Не пренебрегайте наказанием Господа. Бог, Иисус не изменился.
Don't say like that. Don't say that God is not working like that in your life or in the church. Do not despise His chastening.
Может быть, у вас какая-то неправильная картина о Боге.
Maybe you have the wrong picture of God.
Вам надо свою картину представления изменить.
Then you need to change your picture of God.
Но Бог использует ситуации, потому что хочет наказать, в смысле исправить нас.
God wants to use the situations to change us, to correct us.
Не отвергайте, это будет драгоценный урок. Если вы будете отвергать, то вы будете как израильтяне, их били, они ничему так не научились, ну и пошли в плен в конце концов.
So don't despise it, otherwise you're gonna be like Jews that can see God punishing them and eventually they want to
Коптились на 70 лет, да. Храм был разрушен и так далее, да. Бог, не пренебрегайте. И также не унывайте, говорится. Не унывайте.
Also don't be discouraged.
Не унывайте. Почему? В принципе, это тяжело, я по себе знаю. Тяжело какую-то ситуацию признать, что Бог наказывает меня. Это тяжело. Себе признать другим, это очень тяжело.
What?
Кажется, как же так, Бог разгневан на меня, а я отделен от Него, мы боимся этой мысли.
Why should I not be discouraged? We are feeling down, we know that God is punishing us, and we don't know what to do.
Но не унывайте.
But don't be discouraged.
Почему? Потому что дальше объясняет с 6 по 11 стих.
And then it explains why.
Ибо Господь, кого любит, того наказывает, без же всякого сына, который принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, который бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которым всеобщество, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Бог любит, поэтому наказывает. Это проявление его любви. Вот такое вот утешение нам автор дает.
This is the comfort that God gives us.
Бог любит, поэтому Он так работает в твоей жизни.
God loves you, and that's why He works
это
in your life.
Не потому, что ты ему надоел, не потому, что ты ему опротил, Он любит тебя.
It's not because He's tired of you, or He is angry with you, but because He loves you.
Есть ли какой сын, который не наказывал, да? Не был наказан никогда?
Is there any son that was never punished by the father?
Есть ли какой не ребенок, да? Вот вы поднимите руки, скажите, когда родители вас никогда не наказывали.
If there is such a person here, you can raise your hand and say that my parents never punished me.
Да? Наверное, наказывали вас в какой-то степени, когда вы были маленькими, да?
So to some extent your parents did punish you, right?
Да, меня наказывали, я помню.
I was punished then.
Было бы странно, я бы удивился, если бы многие из вас подняли меня, родители, никогда не наказывали, ничего мне не запрещали, ни в угол меня не ставили, ни ремнем меня не били, ничего никогда, я бы удивился, да?
I would be really surprised if many of you would raise your hands and say, no, my parents never punished me, they never spanked me, never said anything.
Часть родительской любви в том, что они наказывают детей, чтобы они выросли для хорошего.
A part of parents' love is in punishing their children.
И Бог совершенно отец так действует тоже.
And the perfect father, God, he does the same thing.
Когда родители нас наказывали, что мы делали? Мы сразу им покорялись, все, будем слушать, да?
When our parents were punishing us, we would right away tell them, I will listen, I will obey.
Они нам что-то говорят, мы не слушаем, нет, ну как нас наказали, все, уже слезы, все, мы слушаем, мы уже все внимание, родители, маме, папе, что они говорят, мы покоряемся.
They can talk to us and we would not listen, but as soon as they punish us, we would have all of our attention on them and obey and listen.
Также Бог, может, мы наверняка чего-то не слушали. Бог не просто так наказывает, у него всегда есть причина. Чего-то мы не слушали, чего-то мы упустили. Бог через это наказание, через испытание привыкает наше внимание.
God never punishes without a reason. There is always a reason, and He is bringing our attention to Him by the trial.
Чтобы мы покорились и имели еще полную духовную жизнь.
So that we would obey and have even more filled life.
Если родители так делали для какой-то временной пользы, для чтобы мы в этом миру, в этой жизни более-менее как-то устроились, да?
If our earthly parents did that for our own good here on earth.
Но тем более Бог для вечности нас формирует.
More so God is forming us for the future life.
Да, наказание, оно не радость сейчас, конечно. Маленькие дети, посмотрите, их наказывают, они плачут, все, трагедия.
Punishment is not a joy. Look at the little children, when you punish them, they're crying, it's a tragedy.
Родители тоже не любят, но идут на наказание, зная, что ребенок всем будет плакать.
Parents don't like it either, knowing that the children will cry, but they still do it, knowing how important it is.
Вот, и это неприятно, да, печально.
Sad, not very pleasant.
Но потом характер исправляется ребенком, польза есть, да?
Then the character changes, and there is good that comes out of it.
Я помню, я нецензурное слово произнес, когда был во втором классе.
I remember I said a bad word when I was in my second grade.
И меня там учительницы вызвали, так пристыдили, я там так плакал, мне так стыдно было. Во втором классе.
I was called into the school office and they just put me to shame and I was crying so badly.
Я потом матом не ругался до самой армии.
I never cursed even once until I went to the army.
Даже мои ровесники в 8-10 классе удивляются, вот человек матом не ругается.
Even my parents and my friends were amazed that I never cursed.
Да, это наказание, оно принесло хороший результат.
The punishment really brought good fruit.
Вот. И потом, конечно, я уверовал, и перестал матом ругаться тоже.
Of course, then I believed and didn't curse after that.
Наказание печально, но приносит хороший плод. Хотите иметь плод? Извлекайте эти драгоценные уроки из наказания, из исправления Божьего. Понимаете, этого не избежать. Вот эта 12 главы, ее не выкинуть из Библии.
You can't take this chapter 12. Out of Hebrew. You can't avoid it.
Все через это мы проходили, проходим и будем проходить. Бог будет нас исправлять, потому что любит.
We all go through it and we will be going through.
Поэтому будем смиряться, покаяться Ему. Говори, Господь, научи меня.
Because God is changing us and we need to obey Him and let Him teach us.
Потому что мы хотим праведности, мы хотим святости, да?
Because we want righteousness, we want to be holy.
Мы хотим нечто лучше, чем временное какое-то греховное наслаждение.
We want something better than just sin.
Precision. И вот я просто сейчас хочу из книги Откровения посмотреть, чтобы мы напомнили себе характер Бога, характер Иисуса.
I want to remind you the character of God from Revelation.
Может быть, даже сейчас вы поймете, что Бог уже меня наказывает, Бог меня уже обличает.
Maybe you understand that God is already punishing you and rebuking you.
Потому что когда мы читаем на 12 главу, мы соглашаемся. Да, да, я согласен, да, я понимаю.
Because when we read chapter 12, we agree and we say, yes, I understand.
Если когда Бог работает в нашей жизни, мы можем так или слишком унывать, или вообще отвергать наказание, пренебрегать наказанием Господним.
So when God is working in our life, we can either get really discouraged or despise it.
Мы боимся, что если мы признаем, что Бог меня наказывает, мы боимся, что мы тогда не сможем понять, как Он нас любит. Нет, Бог нас любит. Бог любит. В этом сомневаться никогда не надо.
We may think that God doesn't love us, but we need to not doubt ever in it. God always loves us.
И Бог, Иисус, Он очень любит нас. Мы много говорили о благодати, о любви и все-таки чаще в любви, что иногда Он строго нас обличает.
We talked a lot about His love, and still a part of His love is disciplining.
Я просто не хочу, я думаю, это я не хочу, чтобы мы понимали Бога или Иисус как-то однобоко.
I don't want us to understand God only from one side.
Вот что Иисус, ну никакого болезненного слова мне не скажет. Не надо так думать.
That Jesus cannot hurt us at all. He can't even tell us harsh words.
Не, но Иисус любит нас, и Он имеет право обличать нас.
But Jesus loves us, and He has the right to discipline us.
Вот смотрите, Откровение, 1 глава, 20 стих.
Revelation chapter 1, verse 20.
Мы здесь видим, что Иисус ходит между семи светильников.
We see here that Jesus is walking in the midst of seven lamps.
А в руке у него семь звезд.
And he holds seven stars.
И мы потом узнаем, что семь звезд – это ангелы этих церквей. Другими словами, служители, лидеры, пасторы.
Seven stars are the seven the leaders of the churches.
А семь светильников – это сами эти церкви, между которыми Иисус ходит. Ему нравится ходить, быть в церкви, ходить среди этих семи церквей.
And the lamps are the churches themselves, and Jesus likes to walk among them.
Это поддержка для меня, что я как звезда, Иисус держит меня как пастор в своей руке. Это поддержка для каждого пастора.
It's an encouragement to me that Jesus holds me in His hand.
Потрясающая привилегия. Здорово. Слава Богу.
It's an awesome privilege.
Ну вот во второй главе обращение к церкви с 1 по 7 стих, смотрите, мы читаем.
В But in chapter 2, verses 1 through 7,
ангелу Ефесской церкви напиши: я тебя люблю, у меня прекрасный план для твоей жизни.
God says, I love you and I have a wonderful plan for your life.
Нет, так здесь написано. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, а нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение для меня, и для имени моего трудился, и не изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься. Впрочем, в тебе то хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающим дам кушать от дерева жизни посреди рая Божия. То есть, видите, это очень хорошая церковь Ефесская. Трудится для Господа, терпение, и Иисус хвалит их за это. Разоблачили лжеапостолов, что не так легко было сделать. Много переносил, много трудишься для меня, а Иисус хвалит.
Jesus is praising them for laboring, for persevering.
Когда я читаю вот эту похвалу этой Ефесской церкви, мне иногда уже Бог обличает то, что вот ты не так терпелив, ты не так трудишься. Я думаю, вот такая церковь, хорошая церковь, если бы все такие были.
When I'm reading how Jesus is praising them, already I start feeling guilty because I understand this is not how much I labor and have patience.
И все-таки есть деталь, которую Иисус обращает внимание. Но ты оставил первую любовь. Но ты оставил первую любовь.
You have left your first love.
Покайся.
Repent.
Или я сдвину твой светильник.
Or I will remove your lampstand.
Другими словами, я так это понимаю, сдвинутый светильник. То есть церковь-то останется, только уже не будет сил, уже не будет вот этого света, силы евангелизации этого плода. Понимаете, Иисус говорит, сдвину светильник, если не покаешься.
If you won't repent, the church will stay, but the power, the presence of God won't be there.
Твое свидетельство не будет иметь силу.
The witness will have no power.
Ты не сможешь приносить духовную жизнь, проповедовать Евангелие с успехом.
You won't be able to witness successfully and to bring life.
Впрочем, вот тебе хорошо, то, что ты ненавидишь дела николаитов. То есть опять Иисус говорит, что хорошо, много хорошего.
But still there is good things, like that they hated the deeds of Nicolaitans.
И все-таки ты оставил первую любовь.
Still, he says that they left their first love.
Важно это ли Иисусу или нет, наша любовь к Нему, простая наша любовь, привязанность к Нему. Важно? Важно.
Important for Jesus. Is our love important for Jesus? Yes, very important.
Вот задайте себе вопрос сейчас или просто в вашем времени с Богом. А чего я хочу в жизни? Чего мне больше всего интересно? Вот чего я хочу сегодня, завтра? Чего я хочу в жизни?
Ask yourself when you're spending time with God, what is really important for me?
Что больше меня захватывает? Что является моим стимулом? Что является моей силой?
What is your motivation? What is your strength?
И вы можете понять, что это не любовь ко Христу, а что-то другое, даже если вы служите Богу.
And you may understand that it's something else. It's not love for God.
Вы очень хотите сделать успешное служение. Вы очень хотите сделать какие-то дела для Бога. Много чего вещей, но вот эта первая любовь, есть она или нет?
Even if you're in the ministry, you want to do many things for God, many works, but is there that first love?
Она важна, мы видим из этого послания.
We see that it's very important from this message.
Чтобы мы просто любили Иисуса.
For us to just simply love him.
Иисус это важно.
It's important for him.
И Он призывает нас раскаяться в этом.
And he calls us to repent.
Иисус это важно.
It's important for him very much.
не только в Ефесской церкви Иисуса это было важно, в нашей церкви, в каждой нашей жизни, чтобы у нас была эта первая любовь.
Not only in our church it's important for Jesus, but in the church of Ephesus, in any other church.
Если такое вы не видите любви или понимаете, что оставили эту первую любовь, остановите всякие молитвы, остановите все и разберитесь, почему такой великий Спаситель, такой великий Царь так возлюбил меня, почему не Он захватывает мое сердце, а что-то другое. Что может быть лучше, чем находиться в присутствии этого Царя?
Because what can be better than spending time in His presence?
Помните, как блудницы, грешники, апостолы, они все тянулись быть с Иисусом, послушать.
Remember how all the sinners and poor people, they're all wanting to listen to Jesus.
Как Петр, пусть несовершенно любил Иисуса.
How Peter loved Jesus, even though his love wasn't perfect.
Иисус не изменился, Он такой же. Мы можем комфортно чувствовать себя в присутствии Иисуса.
Jesus hasn't changed, and we can feel comfortable in His presence.
И это единственное место, где мы можем получить любовь, которую мы так нуждаемся, и любить, для чего мы созданы тоже. Это единственное место рядом со Христом. Любить Его первой любовью,
It's
сильной любовью.
Only place where we can receive that love, where we can give the love in return.
Я по своей жизни знаю, как часто молясь, даже Бог благословляет, дает силу служения, и все-таки потом я останавливаюсь и понимаю, что потерял эту первую любовь.
I notice sometimes in my life God gives me strength and blesses me, but I notice that I lost my first love.
Может ли Иисус призывать нас раскаяться в этом? Может.
Can God call us to repent in it? Of course He can.
Если мы не слышим, может ли Он как-то устроить так обстоятельства, чтобы завладеть нашим вниманием? Может. Он может послать наказание, испытание?
Can He arrange the circumstances in a way to draw our attention to Him?
Потому что Он любит. И Он не хочет сдвинуть наш светильник. Он этого не хочет.
Because He loves us and He doesn't want to remove our lampstand.
И вместо того, чтобы ворчать на Бога, надо смириться, покаяться, посмотреть, что Иисус хочет от меня. Он хочет благословить меня своей любовью еще больше.
Instead of complaining to Him, we need to humble ourselves and learn the lesson what He is trying to show you.
Это парадокс, но это истина. В испытаниях очень часто мы не удаляемся от Бога, но приближаемся к Нему еще больше, начинаем любить Его.
It's a paradox, but in the trials we draw close to Him, not suffering from Him.
Иисус обличает, Иисус говорит неприятные вещи нам.
Jesus rebukes us and He tells us things that are not pleasant.
Мы должны понимать Иисуса, Его характер. Если мы чувствуем, что молитва не идет, если мы чувствуем, что какая-то стена между нашим взаимоотношением с Иисусом, надо разобраться, это или неверие, или грех.
Or unbelief.
Если вы верите во все обетования, опять не понимаете почему, значит остается второй грех. Какой-то маленький, может быть ничтожный, но вы извлеките драгоценный урок из этого.
If you search your heart and you believe in His promises, then there is a sin. And take the precious out of the vial.
Иисус живой, Бог, мы служим живому Богу.
We serve the living Lord.
То, что Бог научил нас неделю, месяц назад, это здорово.
Whatever God taught us a month or a week ago is wonderful.
Но Он продолжает и сегодня опять новые вещи открывать нам.
But He is still showing us things today.
Умейте услышать это, будьте чуткими голосу Иисуса.
So, be sensitive to His voice and learn to listen.
Не бойтесь, что Он будет обличать, не бойтесь, что Он будет упрекать, не бойтесь.
Don't be afraid that He's going to rebuke you.
Мы, родители, мы не любим наказывать детей, да?
parents don't like to punish the children.
Сначала мы им говорим.
First we tell them.
Да. И Библия тоже нас призывает, не будь как лошак упрямый, которого уздою надо. Наказывай. Бог не хочет, не будь таким, чтобы тебя все уроки тебе через наказание учили. Бог не хочет этого. Умей слушать меня.
And the Bible teaches us not to be like stubborn donkeys, but to listen to Him.
Дайте время Богу в вашем тихом времени.
Give God time in your quiet.
Чтобы не просто прочитал там одну главу, все прочитал. Господь, спасибо, и побежал. Дайте время ему. Послушайте. Вы даете время другим вещам.
Don't just read a chapter and run, but spend time talking with Him. Give Him time to speak.
И вот другой момент. Вторая глава, с 1, с 12 по 16 тоже, Иисус упрекает еще одну церковь.
Another example in chapter 2, verses 12 to 16.
Иоанн Галатерганской церкви напишет, так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела и то, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащие учение Валама, который научил Валака вести соблазн сынов Израиля, чтобы они ели должественно и любодействовали. Так и у тебя есть держащие учение Николаитов, которые я ненавижу, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Вот, чтобы сократить время, Валак, Валаам, да, что он там сделал?
What did Balak do?
Валам научил Валака, он как бы ему сказал, ты их победить не можешь, подружись с ними, приглашай их к своим вечеринкам, этим идолжертвенным явствам, богам, женщин выдавай, подружись.
Balaam taught Balak to invite Israelites to parties and to meet their women and to marry.
Не махай мечом, дай им пирог. Подружись с ними, образно говоря.
Don't try to fight them. Give them a pie and become their friend.
И вот то, что иногда с нами происходит, иногда мир, сатана, он не сражается с нами, не угрожает нам, не преследует нас.
And sometimes it happens to us. The world is not persecuting us, is not threatening us.
Но он предлагает подружиться с этим миром. Что ты такое прямо уж обличаешь этот мир? Ты что, это творение Божие тоже. Подружись с этим миром. Не будь таким уж радикальным.
But the world tells us, become friends with this world. You shouldn't be that radical. You shouldn't rebuke that much.
И вот в этой церкви в Пергамском что-то такое произошло. Некоторые христиане подружились с миром, образно говоря.
And same thing happened in this church. Some people became friends with the world.
Неполное посвящение, другими словами.
There was not a full commitment.
Компромисс, может быть, небольшой.
There was a compromise.
Иисус сразу это замечает и говорит, покайся. Немного против тебя имею, и все-таки должен покаяться.
Jesus sees that and he rebukes. Even though it's little, still you need to repent.
Иисус может нас хвалить и потом говорить, это немного в твоей жизни, но ты должен и в этом покаяться. Извлеки ничтожное, из драгоценность ничтожного.
Jesus can praise us, but when he rebukes us, we need to repent even if it's something little.
Может так Иисус к нам, с нами работает, так обличать? Может?
Jesus can work like that with us too. He can rebuke us also.
Он не хочет, чтобы мы были и с миром заодно, и с ним, у нас так не получится.
He doesn't want us to be with him and the world.
Если мы это не слушаем, Бог использует наказание.
If we don't listen to him, then he disciplines us.
Бог использует. То есть я просто вам даю практические примеры, чего от меня Бог хочет. Первой любви, полного посвящения.
I give you practical examples. What does God want from me? He wants full commitment and love.
Это, конечно, не полный ответ, но это поможет вам, чтобы вы не думали, чего же от меня Бог хочет? Я вроде такой хороший, чего же меня так наказывает? Чтобы вы не думали так. Это поможет вам.
Don't want you thinking, what does God want from me? I want you to understand this. Maybe it'll be a help for you.
И в 3 главе с 19 по 20 стих Иисус говорит.
And in chapter 3,
Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду, и отвори дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. И он со мною. Иисус, кого любит, он обличает. Иисус даже может вам сказать, если не покаешься, я выплюну тебя из своего рта.
Jesus also says, if you won't repent, I'll spit you out.
Если бы мне Иисус такое сказал, я бы был благодарен, потому что я понял, в какой опасности моя душа, никак не хочу расстаться с Иисусом. Пусть это резко, но я бы был благодарен. Это и любовь Иисуса.
If Jesus would have told me that, I would have been thankful, because if I didn't know that my soul was in such a condition, and Jesus rebuked me, I need to be thankful.
Спасибо, что Бог посылает трудности, испытания, наказания, иногда очень болезненные.
It's wonderful that God sends us trials, even though they're painful.
Очень. Мы видим, как болезненно для Иеремии было.
It was very painful for Jeremiah.
Но это любовь его.
But that was God's love.
И поэтому, понимая характер Бога, то, как Он действует, нам нужно набраться терпения и приходить с терпением на наши помощи. Мы иногда приходим к Богу и хотим получить от Него какую-то поддержку, какой-то ответ.
Sometimes we come to God and we want to receive encouragement from Him.
И Бог хочет с нами говорить, но как Он говорит, Он иногда нам говорит: нет, тебе нужно покаяться.
God speaks to us and sometimes He says, I'm not going to help you.
Я недалеко, я близко, я за твою дверью, я стучу, открой мне.
I'm not far away, I'm behind your door and I knock.
Услышь.
Hear me.
Отвори, и мы будем вечерять.
Open the door and we will dine together.
Если извлечешь драгоценность из ничтожного, я тебя сделаю еще сильнее.
If you will take out the precious from the vial, I will make you even stronger.
Вот то, что Бог нам говорит. Это такие, это хорошие уроки. С 12 по 13. Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромы еще не совратилось, а лучше исправилось. Другими словами, все нормально. Когда вы проходите через испытание, все нормально. Бог вас любит. Бог, вы ему не надоели своими грехами, он любит.
In other words, everything's okay. God is not tired of you.
Он помогает нам, чтобы мы росли в святости. Чего мы хотим, да?
He helps us to grow in holiness, and this is what we want also.
Все нормально, укрепи руки.
So everything's okay. Strengthen your hands.
С другой стороны, через эти уроки мы должны исправить то, что хромает еще в нашей жизни.
But also through these trials we need to make straight what is lame.
Иисус знает, что такое нести наказание. Он понес грех всего мира. Он знает, он может сострадать. Он знает, какой страх, какое чувство приходит, что вот вы такие, как изгои. Иисус это знает.
And Jesus carried all the sins of the world on himself. And he knows how it feels. He knows how it feels.
И поэтому надо взирать на Иисуса.
So you need to look at Jesus.
Не оставлять собрания.
And not forsake your assembly.
Не грешить произвольно, зная истину, да.
Not sin willfully.
И терпеть, с терпением проходить на наше поприще. Не ной, вот что нам Бог сегодня говорит. Все нормально. У тебя великая награда. Потерпи. Господь, мы говорим тебе за твое слово. Господь, я благодарю тебя лично, как ты проговорил через это изучение ко мне. Господь, проговори к моим братьям и сестрам, я не знаю все эти глубин в их сердцах, Господь, но ты знаешь, я знаю, что твое слово, это как раз то, что им нужно услышать было сегодня, Господь. Если какого-то какие-то жалобы на тебя появились, какие-то сомнения в твоей верности, пусть они уйдут, Господь. Пусть будет смиренная, просто мы смиренно хвалим тебя, как маленькие дети, которые были наказаны, отерли слезы и опять хотят общаться со своими родителями, опять их любят, тянутся посидеть на коленках у них, Господь. Пусть мы будем такие смиренные, как дети. Господь, да будет Твоя воля на земле, как и на небе. Господь, да будет Твоя слава. Господь, лепи нас, как Ты задумал. Как Ты задумал. Мы, Господь, мы, честно говоря, мы боимся этого процесса. Это больно, Господь, мы знаем, но мы смотрим дальше. Господь, мы доверяем Тебе, что Ты знаешь, что Ты делаешь, Господь. Мы просто доверяем Тебе. Ты знаешь все о боли. Ты все знаешь, Господь. И если Ты даешь нам это поприще, даешь нам этот крест, Господь, даешь нам этот узкий путь, то Ты знаешь, что Ты делаешь. И мы доверяем Тебе, Господь, потому что мы хотим всего, что Ты приготовил для нас, Господь. Нечто лучшего. Всех Твоих обетований, Господь. Господь, мы смиряемся, Господь, и входи. И вечеряй с нами, Господь. Входи, Господь, в нашу церковь, входи в нашу жизнь, в наши дома, Господь, в наши сердца, Господь Иисус. Наводи там порядок, как Ты хочешь. Может быть, мы к чему-то привыкли, но если Ты хочешь переменить, ничего, мы доверяем Тебе. Мы смотрим в Твои глаза полные любви и славы. И мы доверяем, Господь. Если Ты хочешь, да будет Твоя воля, Господь. Наш Царь.